Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». С нами, как всегда, отец Александр Рыков и Светлана Георгиевна Шабас. Батюшка, благословите!
Господь милостью свою да благословит всех нас.
Дорогие друзья, сегодня мы работаем в прямом эфире. Я напомню, что вы можете позвонить и задать свой вопрос на любую тему, касающуюся семьи, воспитания детей, по телефону 379-65-94. Повторю, наш телефон прямого эфира 379-65-94. Ну и, дорогие друзья, может быть, не все нас всегда слушают, поэтому я для новых наших радиослушателей напомню, что отец Александр Рыков служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук, и Светлана Георгиевна Шабас, врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Это наши постоянные авторы и ведущие передачи. И вот раз в месяц мы выходим в прямой эфир, чтобы услышать ваши вопросы. Но, как всегда, батюшка и Светлана Георгиевна, у нас есть вопросы, которые вот заранее уже предоставлены нам. И вот один из первых вопросов, который я прошу ответить, на который... Значит, ситуация такая. Сын 18-летний дружит с девочкой. Близкий ее родственник, родной брат, болен шизофренией. И вопрос задает мама. Будут ли создавать семью, неизвестно, но переживаю о здоровье потомства, если так случится. Диктовать сыну не хочу, но все же обратила его внимание вот на этот факт, что есть определенная генетическая зависимость. Конечно, очень хочется, чтобы Светлана Георгиевна, как доктор, нам сказала. И, батюшка, уже ваше слово. То есть ситуация, конечно, маму можно понять, да, Светлана Георгиевна?
Ну, дело в том, что это достаточно частый вопрос, который люди задают. Например, сын или дочь дружит с кем-то, у кого в роду. Алкоголики, самоубийцы, или там мама с папой гуляет, или еще что-то есть такое, что не вписывается в рамки данной конкретной семьи. И, естественно, все мы прекрасно знаем русскую поговорку, что яблоко от яблони недалеко падает, да, сколько волка не кормен, в лес смотрит. То есть многие люди понимают, что если в семье есть какая-то проблема или там нарушение развития, то это может повториться. Но, во-первых, это не всегда так. То есть это может повториться, может нет, может, что один болеет, второй нет, то есть это понятно. А второе, как бы я даже не стала бы говорить о чистоте и о возможности появления той или иной патологии, вот в данном конкретном случае, сколько о том, как надо себя вести. Дело в том, что здесь две сталкивающиеся вещи. Первое, это что у родителей есть мудрость и опыт, и они знают, к чему может это привести. Да? То есть если молодой человек, там, например, усиленно выпивает или что-то такое делает, то родители, естественно, могут молодой девушке говорить: ты посмотри, он может пить, он может спиться, тем более у него пьют и отец, и пьют там брат, а девушка может говорить: нет-нет, я его люблю, этого не может быть, он хороший. То есть первое — это столкновение двух вещей, это вот мудрость и знание людей и чувств молодых. То есть тогда, когда человек понимает, что именно этот человек ему нужен, именно с этим человеком он будет счастлив, вопрос в этом. Еще раз говорю, не в чистоте, не в возможности подтверждения. И с одной стороны, мы должны понять, что выбор ребенка, да, как бы не дать
его уважать,
да, нужно. Его уважать, да. То есть выбор ребенка. С другой стороны, обезопасить его. То есть и здесь вопрос в том, что есть две вещи. С одной стороны, не препятствовать, а с другой стороны, охранять. И поэтому самое главное, что нужно, это все-таки вот мое глубокое убеждение, что очень многие проблемы у нас от того, что люди просто не представляют многих вещей. И поэтому, конечно, молодым говорить надо, но в то же самое время прекрасно понимать, что есть такие чувства, как любовь, да, и так далее. То есть, если мы вспомним из литературы того же там Чехова, Лескова и многих других русских авторов, то мы видим, что достаточно часто родители выбирали суженого или суженую ребенку. Они не стоял вопрос о любви. Такие браки длились всю жизнь, и не было разводов. Да? То есть люди привыкали друг к другу и жили, потому что родители или там был институт сватовства, то есть подбирали примерно одинаковые, как бы, пары, там подходящие друг другу, и люди жили. Но сейчас очень новое веяние, вот эти вопросы любви, вопросы эмоциональной близости, да, принятия другого. И поэтому, еще раз говорю, в каждом конкретном случае вот так дать рекомендацию через радио невозможно, потому что в каждом конкретном случае родители должны решать конкретно, но все же я считаю, что наша задача — дать информацию ребенку, но оставить за ним право выбора.
Угу. Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, ваше слово.
Ну, я уже априори хотел бы начать с того, чем закончила Слава Георгиевна. Потому что изначально по радио сказать ответ на вопрос, не зная о том, насколько там человек болен, действительно, не видя его, не общаясь с ним, не зная, насколько там вот близкая степень родства, естественно, я бы на себя не взял такую вот ответственность, чтобы взять и дать такую вот рекомендацию широко так по радио для всех, как правило, которое ну, подходит буквально ко всем случаям жизни. Поэтому я обязательно бы порекомендовал и маме, и детям, о которых мама говорит, обратиться к духовнику прежде всего, и здесь сразу же будет решен вопрос о близости, о почве этой близости, насколько, допустим, близки эти люди друг другу в духовном смысле, насколько они близки, я не знаю, в конфессиональном смысле, простите, то есть что их сближает в конечном итоге. Ведь мы знаем браки, которые, мама боится о потомстве, браки, которые для потомства были безвредными, безбедными, потому что это были такие, скажем, идеальные браки. То есть люди жили как брат с сестрой всю свою жизнь и в близость такую телесную не вступали. Конечно, для нашего современного мира это трудно себе представить, это можно, конечно, порекомендовать. Но если люди стремятся жить на каком-то таком хорошем накале духовной своей жизни, почему бы нет? Вот именно такое вот, что называется, содружество брачное не порекомендовать. Поэтому здесь... В любом случае, конечно, ответственность на маме, и ответственность я бы, наверное, даже, в отличие от Светланы Георгиевны, даже бы усилил, сказал бы, что маме нужно действовать, может быть, даже более и решительно, если она считает себя там единственным трезвомыслящим человеком вот в этой компании, в этом сообществе. Но маме, прежде всего, чем действовать, нужно обратиться именно к врачу, психологу, и сделать это не просто по радио, а сделать это в личном порядке, прийти и обратиться, конечно, к духовнику. И приготовить такой же визит и к духовнику, и к врачу ее детей.
Спасибо. В общем, вопрос очень непростой, конечно, да. Спасибо, что он все-таки прозвучал. Дорогие друзья, я напомню, что мы работаем сегодня в прямом эфире. И телефон наш 379-65-94. Повторю, наш телефон 379-65-94. Дорогие друзья, мы ждем ваших звонков. Так, вот еще один вопрос. Может быть, он достаточно обтекаемый, может, такой даже философский, я бы сказала. Но вот Ольга попросила ответить на него. Ситуация следующая. Ее дочери, молодой женщине, 28 лет, не получается с созданием семьи. У подруг, у знакомых, у родных сестер она видит ситуацию, когда мало счастливых семей. И или ругаются, или разводятся, либо, как она говорит, приспосабливаются, но теряют в себе что-то. Вот. А детей, тем не менее, вот этой молодой женщине, конечно же, хочется. Время, как мама говорит, проходит. И одной, конечно, рожать нельзя. Это они понимают, как православные люди. И ситуация вот такая. Она говорит, много написано об этом, в том числе и православной литературы. Но вот как практически? То есть для нее все равно это загадка. Как с дочерью на эту тему поговорить, чем помочь? И она говорит, исходя вот из моего личного опыта, из своей жизни, она тоже в разводе с мужем, говорит, я не смогла жить с мужем, а вот его вторая жена растворилась, он ученый, она растворилась в его жизни, в ее интересах, в его интересах, вернее, и они хорошо живут. То есть она задает вопрос, может быть, есть люди, которые не созданы для семейной жизни, в том числе она о себе вот таким образом думает. Вот такое размышление о жизни. Я прошу и Светлану Георгиевну, и батюшку вот поговорить на эту тему.
Я бы хотела в первую очередь обратить внимание на структуру вопроса. Дело в том, что какой вопрос слушательница нам задает? Она говорит, что у многих подруг не получается с созданием семьи. Что значит не получается с созданием семьи? То есть, если мы так будем рассуждать, это получается, что люди не вышли замуж.
Счастливых семей нет.
Да. А следом за этим идет вопрос о том, что нет счастливых семей. Mm-hmm. То есть, как я понимаю, семьи есть, но по каким-то критериям они несчастливы. Раз. Второе. Нужен ребенок с одной стороны, с другой стороны, если семья несчастлива или вне брака, то ребенок не нужен, одной рожать нельзя. Еще один аспект, там написано, что если они выходят замуж, то они что-то теряют,
приспосабливаясь к...
Приспосабливаются. Следующее, что она говорит, что вот у меня был развод, и я с мужем не смогла жить, потому что я не смогла приспособиться. И, а другая женщина, которая растворилась. То есть если мы вот это все, что здесь написано, проанализируем, то выяснится, что это человек, который страшно любит себя, который очень хорошо устроился и живет, и который не хочет поступиться собой ни ради чего. А вдруг я выйду замуж, вдруг я буду несчастлива, а вдруг я выйду, вдруг я буду вынуждена ради кого-то делать. А ребенок очень много показателей, да, что он должен быть в браке и так далее. Я вам скажу как профессионал, как только человек начинает огораживать себя массой правил, это говорит о том, что ему не больно нужно то, что он делает. Потому что, как бы мы ни говорили, но ребенок есть ребенок. И брак — это брак. И поэтому в первую очередь здесь вопрос не о браке, не о семье и не о ребенке, а вопрос в том, почему человек не хочет даже попытаться потрудиться создать семью. Ведь от того, что вокруг все плохо, это не значит, что у меня будет все плохо, может быть, у меня будет хорошо. От того, что все вокруг растворились и потеряли что-то, это не значит, что я должна потерять. То есть у человека такая очень мощная платформа, он для себя ее создал, что я дергаться не буду, делать я ничего не буду, все равно будет плохо, поэтому начинать не надо, замуж не надо, и вообще, как она говорит, раз я прожила одна... Вообще-то гипотетически, может быть, и дочь проживет так одна, не растворяясь и ничего ни для кого не делая. Я вот, господа, неоднократно подчеркивала, еще раз подчеркиваю, меня всегда тревожат такие вопросы матерей, которые задают за великовозрастных детей. То есть 28 лет ее дочери, я думаю, что эта дочь должна вообще-то вопросы задавать. А получается так, что или дочь эти вопросы не беспокоят, или как бы мама усиленно пытается оправдать свое собственное существование тем, что она пытается о дочери заботиться. То есть это всегда очень настораживающий фактор. Это первое. И второе, конечно, хотелось бы, чтобы эта женщина молодая сама поняла, надо ей это или нет. Если у нее действительно эта проблема, обратилась бы или к профессионалу, или действительно, если воцерковленный, то вопрос церкви.
Угу. Батюшка.
Ну, тут трудно что добавить. Если мы обратимся к Священному Писанию, услышим фразу Адама, который произносит эту фразу, видя свою жену. Вот жена, ибо от мужа своего взята быть сия, прилепится человек жене своей, оставит отца и матери, будут два в плоти едину. То есть тайна семьи – это тайна создания единой плоти в любом случае. Создание единой плоти, естественно, оно происходит не без потерь каких-то таких вот эгоистических личностных. И, собственно говоря, наша семейная жизнь, она и, слава Богу, состоит из каких-то таких вот искушений, крупных или мелких, преодолевая эти искушения совместно, мы и обретаем, собственно говоря, совместную жизнь семейную, которую жалко терять, когда трудно расставаться даже на, там, не знаю, 2-3 дня, когда люди расстаются и чувствуют потерю какую-то, тоску друг по другу, когда в обыденной жизни, может быть, даже об этом не задумываются, даже этого, может быть, не ощущают. Поэтому в любом случае семейная жизнь – это плавание, и понять, осилить это плавание может только тот, кто в него пустится. Конечно, можно говорить, что берег далеко, волны высокие, там лодка ненадежная, но, естественно, это только человек, как вот Светлана Георгиевна сказала, ищет аргументов для того, чтобы не пускаться в это самое плавание. Вот поэтому здесь я бы поддержал Светлану Георгиевну в том, что надо, да, обратиться и к духовнику, обратиться прежде всего к самому себе. Потому что 28 лет – это все-таки возраст такой для хотения, уже, наверное, какая-то вот такая близкопредельная планка.
Спаси Господи. Дорогие друзья, нам поступил звонок, мы слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, любимые, дорогие братья и сестры. Вот очень легко жить в семье, когда ты знаешь основную задачу. Вот моя задача как жены, чтобы мой муж предстал перед ликом Аллаха. Аллах в переводе с арабского «Бог», «Даритель жизни», «Творец». То есть Бог у нас один у всех. Ну вот, моя задача, чтобы мой муж предстал перед лицом Божьим, по-русски говоря. И я где-нибудь сбоку, даст Бог, если... Это же так просто и удобно, это уму непостижимо, это только сердцу постижимо, это так легко. В общем, я очень рада, что дозвонилась, что вот поприветствовала моих дорогих братьев и сестер. Боги, до свидания.
Спаси Господи, до свидания.
Надо поблагодарить, наверное, нашу слушательницу за такой комплиментарный звонок. Ну, еще сказать о чем, что задача, конечно, стоит себя довести до воли Аллаха, там, и мужа, и детей, там, и всех, кого Господь нам поручил, но давайте прежде всего вот о чем задумываемся, что не все в нашей силе. Если это будут только наши труды, насколько будет это желанно Богу? Ведь только добровольная жертва Богом принимается, поэтому мы можем создавать условия для того, чтобы наши дети пришли к Богу, для того, чтобы там муж пришел к Богу, чтобы жена пришла к Богу. Вот а как Бог примет, это уже, конечно же, не наша забота. Самое главное нам, да, действительно сделать то, что от нас зависит. И это не только в семейной жизни, это и в нашей служебной жизни, в профессиональной жизни, это в жизни, там, не знаю, между соседями, между знакомыми, между друзьями. Вот этот принцип, он действует везде. Я думаю, что если мы будем этого принципа придерживаться, наверное, многие проблемы у нас просто решатся. И у нас проблемы возникают из-за чего? Из-за того, что мы спасаем наших ближних против их желания. Вместо того, чтобы пробудить желание спасаться, мы начинаем спасать их, заменяя их усилия своими. И эти усилия чаще всего приводят к обратным результатам. Вот от этого я бы, конечно, предостерег наших слушателей, чтобы все-таки свобода, которая дана нам Богом, не подменялась нашим желаниям. Я вот вижу, допустим, вот так вот спасение своей жены. А где гарантия того, что Бог видит точно так же? А может быть, у Бога другой идеал спасения моей жены. Я вижу идеал спасения своих детей вот именно так. А у Бога может быть другой замысел о них. Может быть, он дает им таланты, может быть, он дает им способности для того, чтобы они реализовали их несколько иначе. Это не могу же я сказать о том, что вот у меня совершенный взгляд на людей. И я познал любого человека от, что называется, макушки до пяток, от его рождения до его смерти. Во всех его проявлениях, во всех его желаниях, во всех его побуждениях. Конечно же, нет. И поэтому для меня, прежде всего, задача какая? То, что зависит от меня, все, что зависит от меня, я должен сделать так, чтобы не препятствовать человеку спастись, чтобы это спасение действительно человеку было такое желанное. Более того, скажу, иной раз супруги сетуют друг на друга, вот муж мешает мне спасаться, потому что вот он такой вот буйный, вот он ругатель, он меня в церковь не пускает, и я вот плачу, я вот страдаю, я вот не могу никак вот найти спокойствие, потому что вот он у меня такой. Даже человек не сдает себе труда, чтобы осознать, что таким вот образом Господь, может быть, помогает человеку спастись. Ты не распинаешься на кресте, ты там не проливаешь кровь, ты там никаких страданий не терпишь ради Христа, но вот ты вот терпишь, может быть, недопонимание своего мужа. Недопонимание по очень такой важной, интимной теме – вере. Но если ты с любовью все это проносишь, если ты все-таки ходишь в храм, молишься за него, и твоя любовь от этого не оскудевает, вот ты и совершаешь здесь, прежде всего, подвиг спасения и своего мужа.
Спасибо, батюшка. Дорогие друзья, у нас снова звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Добрый день. Это вам звонит город Серов. Очень уважаю вашу передачу, постоянно ее слушаю. Я хочу вот на эту тему поговорить. Вот я была на собрании сейчас родительском, у меня дочь в пятом классе. И вот они решили в Новый год сделать дискотеку с 5 по 11 класс. И я, в общем-то, одна встала и сказала, в общем, для чего это все? Там старшеклассники выпьют, конечно, пиво там будет. Ну, в общем, Содом и Гоморра, там музыка бьет ненормально. И меня никто не поддержал, все кричали, да ну что вы, надо дискотеку, надо молодежи привечать к дискотекам, пусть веселятся. В общем, меня абсолютно не поняли родители. А я дочери жестко сказала, нет, никакой дискотеки, ты никуда не пойдешь. Дочь у меня православная, ходит в воскресную школу. И она как бы вроде как бы обиделась на меня, а с другой стороны, может быть, ей дать разрешить, ходи, посмотри, что там творится. Или просто, или не разрешать. Будьте любезны,
вот
разрешите этот вопрос.
Спасибо, спасибо большое за вопрос. Мы слышим ваше волнение. И я думаю, что Светлане Георгиевне и отцу Александру есть что сказать по этому поводу. Батюшка, мы с вами вот буквально только что записали передачу по поводу рождественского поста. Она еще прозвучит в прямом в записи, да? Но вот, в принципе, вопрос очень близок. Вот, пожалуйста, где грань?
Я думаю, что момент недопонимания с вашей дочерью был, прежде всего, от того, что был недоверие с вашей стороны. вы уже решили за нее заранее, вместо того, чтобы с ней поговорить, может быть, приготовить ее к этому. Ведь ценнее было бы не то, что вот вы решили так вот, потому что вас не поняли, вы решили отомстить возможными для вас доступными средствами. Моя дочь туда не пойдет. Вот. А нужно было, может быть, подумать о том, как из дочери, что называется, сделать своего единомышленника. Если уж вы действительно думаете, что на дискотеке, которую будет проводить школа, в тех рамках и в тех вот формах, которые там они будут проводиться, там ничего хорошего, полезного, там, воспитательного не будет, то вы бы сначала об этом с дочерью поговорили, а потом уже спросили бы ее мнение, а вот как вот ты вот считаешь? Вот. Поэтому здесь, конечно, трудно сказать заранее, позволяя дочери, не позволяя дочери. Вот в моем опыте есть опыт таких семей, где дети, зная о дискотеках, они уже изначально начинают к этому относиться негативно, и мы туда не пойдем. Почему не пойдем, это уже вопрос, скажем, второй. Сейчас мы не будем его обсуждать. Есть опыт такой, что дети сходили на дискотеку, мы пришли оттуда, сказали, это дурдом, и больше на дискотеки не ходили. Есть опыт, когда дети, походили на дискотеки, время от времени ходят, но от этого, в общем-то, конфликтов в доме не случается. Нет ни алкоголизма, нет там других каких-то таких вот крайностей. Речь идет о чем? Речь идет прежде всего о том, каков круг детей, которые устраивают дискотеки. Во-вторых, сценарий и нормы, формы проведения этих дискотек. Ну и в-третьих, конечно, это настроение, склад психический такой вот эмоциональный вашей семьи, ваше, в общем-то, воспитание ребенка. Ну и самое главное, конечно, может быть, трудно это воспроизвести, как-то реконструировать, там вот это самое родительское собрание, с которого вы вернулись, вот насколько там это все было вот так, как вы описываете, потому что все-таки наше восприятие, оно очень субъективное. Вот. Но вот эта вот, как скажем, оппозиция у вас одной, она очень показательна. А ваши союзники-то где? Я не думаю, что вот только вы одна по всей школе, там, с 11 по 5 класс вот так вот отнеслась. Но где-то же есть другая родительская общественность. И нужно с ними, может быть, поговорить, их, может быть, точку зрения услышать. Может быть, действительно какие-то альтернативные предложения внести для того, чтобы действительно не на 11 класс это было рассчитано, а для того, чтобы это было рассчитано на 5 класс. Вот, и поймите, что, вот, скажем, и пост, в смысле лишения там каких-то вкусностей, там, еды там, и всего остального прочего, молитвы, там, лишения телевизора и всего остального развлечений, там, и все остальные связанные с постом наши ограничения, они рассчитаны прежде всего на определенный стиль жизни человека. Понимаете, не бывает такое, что вот я живу жизнью церковной, но вот пост я соблюдаю, там, вот я молюсь, вот на дискотеке не хожу. Чаще всего как? Как вот я живу, так у меня и пост проходит. Такой вот закон равновесия. Вот и поэтому, если вы ребенка будете изначально так вот лишать того, к чему она стремится, поймите, что, конечно, может быть, через некоторое время она может стать вашим единомышленником. Но может сложиться и опасная ситуация, когда, что называется, запретный плод сладок. И очень часто бывает так, что вырастает ребенок, и мама со слезами жалуется священнику. Вот он был православным, он ходил в школу, он молился, он причащался, он исповедовался. Сейчас он ничего этого не хочет, он все это отбросил. Почему отбросил? Может быть, не случайно, может быть, не в последнюю очередь, именно потому, что вместо того, чтобы формировать из него единомышленника, помогать ему сформировать свою самостоятельную точку зрения, аргументировать самому внутренними какими-то аргументами, вы принимали эти решения за него. Ваши решения, может быть, продиктованы родительским чувством, они, может быть, были правильные, они, может быть, были замечательными, но не были навязаны, они не были восприняты как свои. И поэтому через некоторое время, став взрослым, ребенок эти ваши решения, он отбрасывает вместе, может быть, с вами, вместе с вашими поучениями, может быть, даже вместе с вашей церковью, что бывает очень опасно.
Спасибо, батюшка. Светлана Георгиевна, ваше дополнение.
Я бы хотела добавить здесь одно. Дело в том, что если вы будете таким образом оберегать ребенка от всего, что происходит, то рано или поздно, или когда вас не будет, или ситуация, которую вы не сможете ей рассказать или запретить, ребенок в нее попадет и не сможет отказаться. Я всегда привожу пример, например, великого русского мата. Ведь все знают матершинные слова. Но есть люди, которых употребляют с утра до вечера, есть, которые употребляют изредка, есть вообще, которые не употребляют. Но, тем не менее, мы прекрасно знаем, что мы не можем издать закон, по которому мы запретим сейчас всем ругаться. Дело в том, что если бы вы действительно поговорили с ребенком и договорились, что давай, если ты хочешь идти, я понимаю, ты хочешь идти на дискотеку, ну давай так, вот ты часик побудешь, а потом придешь домой. Потому что в любом случае, ведь не сразу с первого момента там начнут пить, гулять и так далее. Но у вас был бы компромисс. С одной стороны, девочку бы не стали дразнить, потому что если она будет, вы и дальше будете ее изолировать от общения со сверстниками, ей будет грустно, и она рано или поздно там или в школу перестанет ходить, или, к сожалению, не хочу говорить, но тем не менее, вены перережет. Сейчас есть такие вещи. И в то же самое время, как бы, то есть, с одной стороны, вы ребенку свободу даете, а в то же самое время вы держите ее под своим контролем. То есть, или время какое-то определенное дать. После того, как она пришла, и вы выслушали восторженные, например, если ей понравились вещи, то вы бы начали обращать внимание на плохие вещи. То есть вашими глазами ребенок бы увидел эту ситуацию адекватно. И я тоже соглашусь, что у меня были такие ситуации в консультировании, когда после одного-двух раз посещения ресторанов или дискотек люди говорили: «Боже мой, да мне это не надо, это вообще зачем и что это такое?» Но для того, чтобы отказаться полноценно и разумно, ребенок должен посмотреть на это, он должен понять, что это не его. Ведь вы понимаете, мы сильны только тогда, когда мы как бы побороли вот это искушение, когда мы смогли. Да, еще раз говорю, не надо оставлять ребенка до 12 ночи, потому что неизвестно, сможет ли она удержаться в 12 ночи, когда там что-то начнется. Но запрещать это невозможно, потому что чем дальше будет она расти, тем больше все равно будет в жизни разных вещей. И она должна уметь свою точку зрения отстаивать только тогда, когда она будет понимать свое место в этом мире. И, Лариса Михайловна, если возможно, я бы хотела вернуться к вопросу предыдущей нашей слушательницы. Во-первых, я очень рада, что нас слушают представители других конфессий. Огромное вам спасибо за вопрос. И я хотела бы уточнить. Дело в том, что вы сказали такую фразу, что я не могу понять, как вообще можно задавать вопрос. Я как понимаю, речь о чем? Дело в том, что слушательница, которая нам звонила, она настолько растворилась в деятельности для мужа, что она вообще не понимает, как можно ставить вопрос, что мужа нет. И это действительно так. Ведь для того, чтобы понять, хороший или плох брак, хорошего или плохо иметь ребенка, нужно начать с чего-то. И каждый день необходимо в этом проживать. И, господа слушатели, вот кто достаточно долго вместе с нами, он помнит, что мы неоднократно ставили вопрос. Приходят родители, которые говорят, как подготовить ребенка к школе, как подготовить ребенка к ЕГЭ, как подготовить ребенка к взрослой жизни. А мы всегда говорим, да зачем же готовить, надо просто жить. Так вот, господа, сама жизнь огромная, разная, и хорошая, и плохая, которая содержит совершенно разные совокупности, и дискотеки в том числе, и еще какие-то вещи. Это и есть то, что нашу жизнь наполняет. Но наше отношение ко всему этому, наше внутреннее созерцание жизни, оно придает жизни осмысленность. И оно делает ее хорошей или плохой, счастливой или несчастливой. На самом деле, если мы посмотрим на предметы, они никакие. Наше внутреннее содержание, наполнение делает жизнь человечной. И поэтому еще раз благодарна всем, кто позвонил. Видите, нас далеко. Мне звонили, нас слушают и из Москвы звонят, и из других регионов, и из-за границы. Спасибо огромное вам, господа слушатели, за интерес к нашей программе. Ждем звонков и надеемся на взаимодействие.
Я присоединяюсь. Во-первых, спасибо Светлане Георгиевне за такое замечательное завершение нашей передачи. Я, конечно же, очень тоже хочу присоединиться к ее словам благодарности нашим радиослушателям. Даже вот те звонки, которые поступили для отца Александра на мой телефон с поздравлением с его именинами, это огромная, опять же, поддержка нашей передачи. Так что, батюшка, примите наши запоздавшие, правда, но поздравления с именинами, дай Бог здоровья.
Очень растроган, всех благодарю, проявивших такое внимание, да, к моей скромной персоне.
Дорогие друзья, и спасибо огромное. Вот те взволнованные голоса, которые мы слышим, ваши, я, безусловно, надеюсь, что наши прекрасные ведущие, батюшка и психолог, помогают в каких-то ситуациях нам решить наши семейные проблемы. Они естественны, они неизбежны. И я думаю, что вот общими усилиями с Божьей помощью мы все-таки приходим к каким-то таким положительным знаменателям. Дорогие друзья, мы, как всегда, ждем ваши вопросы. Вы можете звонить на телефон 8-950-648-77-43. Как всегда, с вами были отец Александр Жиков, Светлана Георгиевна Шаба и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя пребудет со всеми нами.